Добрый вечер, это «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз». Сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Добрый вечер.
Приветствую, приветствую вас.
Родители и зрители, а если у вас есть вопросы к отцу Артемию, то звоните нам по номеру телефона 8495-781-4954. По этому же номеру телефона пишите в WhatsApp, в Telegram, ищите наш бот «Союз прямой эфир». С нетерпением будем ждать ваших вопросов. С Артемием, а пока вопрос от меня. Сегодня утром в евангельском чтении мы слышали отрывок о том, как Господь исцелил двух слепых. И перед исцелением, перед самим чудом, Он их спрашивает, веруете ли? Они ему говорят, веруем. И Он им говорит, по вере вашей будет вам. И исцеляет. Вот эта фраза, по вере вашей да будет вам, в принципе, звучит, наверное, как вот такой определенный алгоритм на всю и нашу тоже жизнь. Да? Наверное, ведь и по нашей вере нам будет исполнение прошения, с которым мы обращаемся к Господу.
Без веры жить нельзя, расхожее выражение. Но можно вникнуть в эти слова Христа. Ведь вера в Него, вера Ему имеет разные степени. И когда душа человеческая, отчаявшаяся в самой безвыходности ситуации, представим себе этих слепых, которые осознавали и понимали, что никаким человеческим искусством, никакими снадобьями, наверное, перепробовали все, что можно, никто не возвратит им способности видеть. Они, слыша об Иисусе, зная о том, что Он исцеляет единым словом, что для Него нет ничего невозможного, имели о Нем суждение, кто Он, явно не простой житель Назарета, пророк, а может быть более чем пророк, может быть, Мессия и Дух Святой, который воздействует на каждого человека, побуждал их при приближении к Иисусу обратить на Него око собственного сердца. А ведь Господь не равнодушен к человеку. Он создал каждого из нас. Он наш Творец, который нас видит, слышит и любит. И очевидно, что у этих святых открылись внутренние очи. Они почувствовали, что с незнакомцем, которому они предстояли, сопряжена какая-то неизреченная тайна. Именно Дух Святой, благодать, и назидала этих двух несчастных людей и их вера во Христа. Говорил им о том, что Он всемогущий, всеблагой и всепремудрый, что Он есть сам Бог во плоти. И когда слова, голос Спасителя совершенно проникли в их сердце, то тот же Господь подсказал этим двум слепцам, пред ними тот, кто может возвратить им зрение, ибо Он дал им и жизнь, Он воскресит их из мертвых некогда. И отсюда выходит, по вере вашей да будет вам, что это выражение нас побуждает возрастать в нашей вере. Мы должны искать Христа, должны действительно полюбить Его как нашего Спасителя, и тогда и для нас не будет ничего невозможного, как и для апостола Павла, свидетельствовавшего, все могу, когда сам Господь Иисус Христос укрепляет меня.
Спасибо. У нас первый звонок от телезрителей есть. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я хотела бы задать такой вопрос. Не знаю, уместен он или нет. Вот почему-то, когда я начинаю читать молитвы, утренние, вечерние, или просто даже днем, иногда я, и очень часто, начинаю зевать.
Бывает, наверное, такое со всяким. Зевота если мы спросим врача, имеет свое физиологическое объяснение. Кто-то связывает его с гипоксией, недостатком кислорода, с иными какими-то явлениями. И иногда она случается от недосыпа или когда человека тянет ко сну. Но верующие в этом отношении люди особенно внимательнее. И иногда они догадываются, что всякое отвлечение, всякое препятствие на молитве имеет, может быть, еще и какую-то скрытую духовную причину. Во всяком случае, если осенить себя хорошенько крестом пред началом молитвенного обращения к Богу, подавить эту зевоту, попросить: «Господи, избавь меня от этой немощи, или меня тут лукаво искушают, Господи, дай мне ясность ума, мирное сердце, Господи, отгони от меня это расслабление, это зевоту, это неприятное явление». Так душа помолится в простоте, и Господь тотчас ей поможет. Здесь особенно не нужно размышлять, откуда, что и как. Но коль скоро встал на молитву, омой лицо прохладной водой. Сейчас такое время жаркое, иногда истома, какое-то разленение, тяжесть в телесных членах. И вот чуть-чуть либо прошелся по свежему воздуху, либо под душ стал холодный или прохладный перед исполнением вечернего правила. И уже совсем с иным расположением, с искоркой, бодростью начнешь читать молитвы так, чтобы всей душой уйти в это предстояние пред Богом.
Спасибо. У нас приходят вопросы в Телеграме. Вот один из них, Светлана, спрашивает, актуально, скоро сентябрь, как понять волю Божию, поступить в вуз в своем городе или уехать в другой город?
Воля Божья в том, чтобы мы учились с огоньком, чтобы мы были студентами старательными, чтобы мы взяли от высшего учебного заведения все, что можно взять, и, накопившись, затем послужили Отечеству. А обстоятельства бывают разные. Сейчас, вы знаете, подают в несколько вузов одновременно, до 5. И уж там, поближе к делу, нужно определяться, куда именно вы направляете свои стопы. Воля Божия заключается в том, чтобы девушка, поступив в вузе, в вуз мегаполиса Москвы или Санкт-Петербурга, оставшись без присмотра родительского, не развратилась, подпав под дурное влияние, но сохраняла бы свою честь и чистоту. Впрочем, и дома-то бывают искушения, везде и всюду. Здесь главное целеполагание, нравственные принципы. Поэтому не заморачивайся относительно воли Божьей. Воля Божья совершается не без нашего выбора, не без нашего желания. А мы, я думаю, тут дружно помолимся за наших абитуриентов, чтобы они нашли профильный вуз, то есть соответствующий их стремлениям, были бы не вечными студентами, постоянно в академическом отпуске, буксующими, но действительно набрались бы знаний. Сейчас нашему Отечеству как никогда нужны хорошие специалисты для того, чтобы свершить прорыв, заповеданный нам нашим главнокомандующим.
А давайте обратимся теперь к родителям абитуриентов. Вот если ребенок хочет уехать в другой город или в другую страну учиться, как родителю поступить?
Насчет другой страны я бы не спешил, потому что, сами видите, какое светопреставление в Европе совершается, и какая русофобия безумная сегодня омрачает умы и сердца людей в Европе. Где родился, там и пригодился. Но родители всегда имеют основания волноваться и переживать за своих детей. Им как-то спокойнее, когда Митрофанушка под боком, чтобы оградить его от дурного влияния или помочь ему и словом, и делом. Впрочем, многие в возрасте 17-18 лет стремятся выпорхнуть из отчего дома, освободиться, как им кажется, от излишней опеки, контроля, внимания. Повторяю, только бы не пошли по рукам, только бы не променяли свою честь и невинность на глиняные черепки мерзких страстей и не загубили свою душу, не поломали свою судьбу. Ну а для человека, имеющего все-таки понимание, что такое хорошо и что такое плохо, нигде ничто не повредит, если он остается равен самому себе и поддерживает с родителями всякого рода связь, сейчас и технические приспособления тому на помощь, скайпы и прочие блага цивилизации.
Я бы хотел бы вновь обратиться к евангельскому чтению, с которого мы начали программу, и задать еще один вопрос по нему. Далее, когда Господь исцеляет двух слепых, то Он им повелевает: никому не рассказывайте об этом чуде. Однако они делают ровно противоположное, едва отойдя от Него, они всем рассказывают о том, какое чудо совершил Спаситель. Вопросы, наверное, здесь два. Почему Господь запрещает рассказывать о чуде, хотя, казалось бы, это имеет в себе прекрасный миссионерский посыл? И, с другой стороны, почему они не побоялись, как если им человек, да, Бога человек, который их только что исцелил, то есть просто сделал нечто невероятное, что не могли сделать наверняка врачи и другие, они не побоялись нарушить его запрет?
Читая всех четырех евангелистов, не спеша, мы увидим, что Спаситель всегда по-разному в этих обстоятельствах говорил. Кому-то он говорил: пойди исцелившемуся прокаженному к священнику, покажись ему и поведай, что Бог сотворил с тобою. Итак, в данном случае Господь учит нас скромности и готовности оставаться в тени, когда через нас Господь Бог творит те или иные добрые дела. Христос именует себя нашим наставником и учителем, и таковым в действительности является. Он не хочет, чтобы мы уподоблялись тем фарисеям и книжникам, которых называл лицемерами, и которые трубили пред собой, то есть на показ совершали что-либо доброе, пожиная урожай тщеславия. Христос, как мы видим, всегда прославляет Небесного Отца, все делает во имя Его. И как Сын учит нас благоговеть пред Отцом, и при этом всегда поступает скромно, скажем, при овчьей купели исцелил расслабленного и удалился оттуда, еще прежде народ, прежде чем народ собрался, глазам не веря, что больной в течение 38 лет, лежавший бездвижно, преспокойно себе ходит, держа свой одр в руках. Итак, в данном случае Христос поучает нас, своих учеников, скромности и смирению, учит нас тушеваться, держаться в тени, чтобы мы не к себе притягивали людские взоры, но прославляли Небесного Отца. А что касается поведения этих слепцов, представим себе человека, в очах которого засиял свет, который увидел этот прекрасный мир, человека, который прямо приписывает совершившееся с ним чудо милости Божией. У него от восторга, от радости может разорваться сердце. Он не может повелевать своими чувствами. Он не рациональными какими-то движется соображениями, но он кричит: «Люди, посмотрите, Бог сотворил со мной это чудо!» То есть слепые славили Христа. И я не думаю, что Спаситель мог их укорить или погневаться на них. Слепые действовали так по естеству, как, знаете, и ребенок, получивший 3 пятерки за один день, в припрыжку возвращается домой, размахивая портфелем, и кричит на весь подъезд: «У меня 3 пятерки!» Как будто бы и какой-то старушке Шапокляк, и дяде Ване, сидящему на скамейке. Так уж это интересно. Я думаю, что здесь Евангелие просто свидетельствует о подлинном происшествии, и это чудо становится еще более достоверным. Оно не умещается, так сказать, в прокрустово ложе наших представлений о нем, и у меня это вызывает тоже стремление прославить воскресшего Христа.
Мы знаем, что Господь, исцеляя кого-либо в Евангелии, Он меняет не только нечто физическое, например, даруя зрение, но и меняет душевную, духовную составляющую. Вероятно, они увидели не только вот этот физический свет, но и ощутили вот эту благодать, которую называют невещественным светом. Хотел в связи с этим спросить вот что. Завтра мы празднуем память преподобного Серафима Саровского. И мы знаем из его жития эпизод, когда он тоже показал вот этот некий невещественный свет, наполнявший все вокруг него. Что это было за явление?
Речь идет, наверное, о знаменитом собеседовании преподобного Серафима с Николаем Николаевичем Мотовиловым, духовным чадом Саровского подвижника, который многое записывал из уст преподобного Серафима, благодаря которому Мотовилову мы и получаем представление, какой степени духовного преуспеяния достиг этот житель 18-го столетия, наш соотечественник, стяжавший полноту даров Святого Духа. Очевидно, речь идет не о каком-то космическом излучении и не просто о светлости лица преподобного Серафима, а речь идет о божественной энергии Святого Духа, той самой энергии, именуемой фаворским светом, которую созерцать способными оказались 3 апостола, Петр, Иоанн и Иаков, на горе Фавор. Приметим, что в таинстве крещения, свершенном над каждым из нас, все мы стали причастниками божественной энергии Духа. И каждый из нас имеет этот дар в глубинах собственного сердца. Очевидно, преподобный Серафим с самим своим бытием, с самим подвигом, своим жизнью своей свидетельствует о том, на какую высоту Господь возводит сердце смиренное, кающееся и любящее Христа, если это сердце сопрягается со Спасителем и в каждом дыхании призывает Его Святое Имя. Мне особенно помнится слово преподобного Серафима, который говорил, что призывание Иисуса Христа, Иисусова молитва, есть своего рода звезда вифлеемская, которая ведет душу, и человек в простоте и незлобии, в покаянии и любви ко Христу, старающийся со вниманием призывать Его имя в глубинах сердца: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Если идет путем законным, то есть милует ближних, никого не осуждает, будет ведом и водим Богом, и с Божьей помощью избавиться от всей окалины страстей, и Господь вселится в него так, как вселился в преподобного Серафима. Не случайно этого святого называют солнцем русской истории. Действительно, он сиял, как солнышко, являя благоуветливый лик приходившим в Саровскую пустынь сотням, а может быть, тысячам людей.
Одно из самых известных высказываний преподобного Серафима, если я не ошибаюсь, это «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Очевидно, что он это показывает собственным примером. Вот это видение света. Наверняка это даже не столько видение, сколько ощущение состояния. Да, наверное, очевидец Мотовилов, он каким-то образом стал, разделил это состояние с преподобным Серафимом. Вот, видимо, что ему дал преподобный.
Да. По закону сообщающихся сосудов Николай Николаевич Мотовилов по особому Божьему промышлению вобрал в себя то, чем жил преподобный Серафим. Дух Святой воздействовал на душу раба Божьего Николая и явил полноту своего царственного спасительного присутствия в нем. «Стяжи дух мирен». Вспомним, что в Священном Писании Христос самого себя называет миром. Небесный мир – это Он сам, Спаситель. И когда мы изживаем собственный эгоизм с Божьей помощью, и ум у нас находится в согласии с сердцем, а все душевные силы устремлены ко Христу, и мы смиренно склоняемся ниц к Его стопам и словословим Господа, благодарим Его, обретая в Нем точку опоры, тогда душа исполняется миром, покоем, тишиной. И оказывается, что мирная душа христианина воздействует без собственных усилий благотворно на окружающих. Давайте возьмем противоположное явление. Ты тревожен, взбудоражен, в тебе раздражительность, ты подпал под действие негодования, злобы. Такой человек является своего рода черной дырой, который высасывает энергию мира и тишины из окружающих. Вот почему сегодня это задача из задач. Каждому из нас стяжать Христа, то есть позволить Господу жить и действовать в нас, бесконечно пред Ним смиряясь и прилепляясь к Нему в молитве. И тогда окажется, что окружающие нас люди, сами того не сознавая, будут получать от Бога помощь и поддержку, потому что у кого на сердце мир, тому и на каторге рай, а рядом с человеком, имеющим мирное устроение, и другие чувствуют себя гораздо легче и свободнее. И это факт, явленный жизнью преподобного Серафима.
Спасибо. У нас сейчас звонок от телезрителя есть. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Когда Бог создавал человека, это была одноразовая акция, а потом человечество размножалось по заданной программе. Или же Бог участвует в создании человека при каждом зачатии. Ну, да, непонятно, почему в природах умирают младенцы, а тем более рождаются мертвыми.
Здесь несколько у нас вопросов. Бог сотворил Адама и Еву. Человека сотворил, говорит Священное Писание. И этот акт творения положил начало бытию человеческого рода на земле, при этом еще не согрешившим непослушанием Адаму и Еве была Творцом дана заповедь: «Раститесь и множитесь, и наполняйте землю». Сегодня, когда мы, потомки падшего Адама, вступаем в брачные союзы по взаимному влечению, соединяемся в честном супружестве, молясь о рождении детей, несомненно, в этом рождении участвует энергия Святого Духа. Ведь каждый раз, когда в мир является новый человек, он в себе несет душу бессмертную, человек, сотворенный по образу Божию. И Святая Церковь свидетельствует, что душа не отделяется от душ родительских, она неделима, но некоторым непостижимым образом сам Создатель участвует в этом таинстве. С другой стороны, душа воспринимает родительские свойства, и новорожденный становится в единый ряд со всеми потомками Адама, уже нуждаясь в искупителе. Он разделяет судьбу падшего Адама в силу взаимозависимости человеческого рода. Тайна эта выше рациональна, однако мы ее принимаем с благоговением. И вы тоже говорите о том, что не вмещается в ваше понимание, от чего вдруг замирает эмбрион под сердцем у матери, от чего бывает рождаются мертворожденные. Думается, что здесь вмешиваются и земные факторы, правда? Скажем, мать съела не то что-то, отравилась, или человек понервничал, и стресс привел к выкидышу, какие-то наследственные болезни очень часто вмешиваются, если будущие родители не брегли о чистоте и вели предосудительный образ жизни, и в них вошли болезнетворные вирусы, это влияет на рождение младенца. У Бога много тайн. Мы здесь должны руководствоваться присловием «на Бога надейся, сам же не плашай», и со своей стороны избегать нарушения красных линий, то есть должны быть верными вечному закону правды и любви Божией для того, чтобы будущие родители не теряли божественную благодать. И эта благодать хранила младенцев, как и сказано у царя Давида в Псалтире: «Ты, Господи, хранишь младенцев».
Спасибо. Нам приходят вопросы в Телеграме также. Вот один из них. Проблема в общении с друзьями. Даю непрошенные советы, как лучше поступить, чтобы спасти их от ошибок. А они хотят поддержки, а не критики. Как учиться поддерживать друзей?
С одной стороны, человек признается, что он дает советы нужные. А с другой стороны, друзья воспринимают эти советы как критику. Стало быть, надо разобраться, с каким расположением уважаемый наш корреспондент раздает эти советы. Если в его сердце прячется чувство превосходства, если он с иронией или с долей осуждения к позорному столбу, так сказать, пригвождает грешника, если внутренне он отчуждается от человека, не воспринимая его боль и горечь как свою, то и получает, соответственно, по своим грехам. Люди начинают внутренне сопротивляться, топорщиться, отталкивают от себя непрошенного советника, советчика. Он не достигает успеха, может быть, в соответствии со словами Христа. Как ты говоришь ближнему: дай-ка я выну сучок, соринку из глаза твоего, а бревна в собственном глазу не чуешь. Таким образом, наверное, ларчик раскрывается просто. Я ни в коем случае не должен осуждать того, кто, по моему мнению, ошибается. Я должен приступить к нему с великим благоговением, как говорил старец Алексей Мечов. Относиться к человеку нужно как только что распустившемуся цветку. Если я хочу, чтобы мой совет достиг успеха, я не должен говорить: сделай так, вот здесь ты ошибся. А можно говорить иначе: я сам много раз ошибался в этой ситуации и по собственному опыту знаю, что вот так поступить было бы правильнее. То есть указывать на себя самого и делиться тем опытом, который я пропустил через собственное сердце. тогда есть шансы, что наши советы будут восприняты благосклонно. Не лезть советами, покуда у тебя их не спрашивают. Есть такая замечательная деревенская молитва, выраженная простонародным языком. «Не суй меня, Господи, куда меня и просят». Потому что гораздо надежнее в тайне сердца молиться: «Господи, просвети, Господи, помоги, Господи, даруй ангела мирно этому человеку, помоги ему найти и нащупать путь спасения», чем раздавать ценные указания, как регулировщик на шоссе: этому направо, этому налево, а ты остановись.
У нас новый звонок от телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка Артемий, благословите, Владимир. Батюшка, вопрос. Вы вот как-то рассказывали, как Господь вывел апостола Петра из темницы. Получается, что значит, Господу подвластен мир и физический, и материальный, и тут же космос. Вот у нас на груди, ну, свой как бы иконостас, на нательном крестике там образ Богородицы. Поэтому тот же воин на Украине может достать свой нательный крестик, поцеловать и перекрестить там насыков и сказать: «Все пули прочь вокруг меня, простите».
Согласен, ваши слова дышат верой, и кто на войне неверующих нет, кто в море не плавал, в окопах не сидел, тот еще Богу не молился. В этом смысле, конечно, великое значение имеет молитва, крест, и вы сказали сейчас прекрасные слова, почему еще во времена Великой Отечественной войны бабушки и матери зашивали русским солдатам в гимнастерке от руки написанный текст 90-го псалма: «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога небесного водворится». И помните дальнейшие слова, где сказано о том, что стрела пройдет мимо, и опасная вещь не приблизится к сердцу верующего. Так что мы не зря с вами ежедневно молимся за христолюбивое воинство российское. А я, когда езжу по Москве и вижу на билбордах изображения наших героев, всегда крещусь и молюсь о них.
Я бы хотел вновь вернуться к теме советов и к теме помощи, потому что советы – это все-таки вроде как часть помощи. В связи с этим приведу цитату из послания к Римлянам апостола Павла: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных». Мы слышали сегодня это на Божественной литургии. Вот эта фраза, она о помощи, о том, что мы должны, если мы сильные, должны помогать бессильным, или о чем-то большем, о чем-то другом?
Мне кажется, что она говорит о благородстве, великодушии христианина, который призван Христу подражать при общении с людьми, склонными к унынию или к потере веры. Помните, как о Спасителе сказано: «Льна курящегося не угасил, трости надломленной не преломил». Дух Святой бережно приближается к душе каждого человека. Господь Бог познается в веянии тихого ветерка, а не в шуме бури, не в землетрясении и не в огне. В этом отношении мы призваны носить бремена друг друга, то есть сохранять доброжелательность, спокойствие, не раздражаться, когда видим, что наши близкие снова здоровы, все время впадают в одни и те же ошибки. Сейчас много людей действительно склонных к депрессии, склонных к какому-то нытью, жалуются и сетуют на жизнь, вместо того, чтобы начать молиться и призывать Духа Святого. Пытаются еще и вас увлечь в это безнадежие и ропот. И христианин здесь должен проявлять великодушие, спокойствие, ну, подобно учительнице начальных классов, которая прекрасно понимает, что первочки еще не могут каллиграфическим почерком в прописях писать «мама, мыло, Машу, мылом», но каждый раз должна подправить, как это было в наше время, вот буквочку «О», вот от нее хвостик идет, неразрывное письмо, и мы должны проявлять вот это педагогическое начало в общении друг с другом, особенно кровные родственники, потому что что греха таить, очень часто в семье кто-то один бурчит, поддается раздражительности, и дети становятся заложниками родительских споров, разговора на повышенных тонах. Нет, мы сильные, должны немощи немощных носить, говорит апостол Павел. С великим терпением и благодушием призваны воспитывать наших детей, не срываясь на ор, на крик, на жестокость, которые калечат еще такие неопытные, такие несамостоятельные души. И это на все времена прописанное правило великодушия, благородства, мудрости, мужества, качества, без которых никогда никто не может осуществить благие цели воспитания.
У нас пришел вопрос в Телеграме. Вопрос достаточно личный, вот большой, поэтому...
Наберемся терпения.
Да. У меня распалась семья. Незадолго до пандемии мы с мужем поругались, начало ссоры положила его сестра. Помирились, но его матушка настроила его против меня, она всегда мечтала нас развести.
Жаль.
Ревность, страшная ревность, она человек в высшей степени эгоцентричный. В пандемию ее муж уехал к ней, я ничего против не имела, ей за 80 плохое зрение. Потом скрыл, что поедет с ней на дачу, а мне стал говорить, что если я приеду, маме будет некомфортно, звонил мне, скрывая от нее. Я сказала, не надо мне звонить украдкой, его все это устроило, больше года изредка общаемся, СМС. Никаких попыток с его стороны наладить семейные отношения нет. Собственно, вопрос, что делать, и если я подам на развод, грех ли это?
Вот такой характерный, я бы сказал, часто встречающийся типичный пример, когда родители, дожившие до седых волос, не могут смириться с выбором их сына, и мама, как клин, свою струшачью волю вбивала и вбила, наконец, разлучив, разлучница мужа и жену, пользуясь еще их нравственным несовершенством. Типичный пример еще в каком отношении? Сын находится в зависимости от материнского настроения, нестроения. Забыв слова «оставить человек отца и матери свою, прилепиться жене своей, да будут во плоть единую», он слушает песни своей мамы, которая напевает какие-то негативные суждения, и вот так оставляет поле боя, повергая супругу, которая поначалу вроде бы и не была расстроена свершившимся, повергая ее в состоянии сомнения, печали, а вот теперь уже и центробежные стремления, не подать ли мне на развод. Если бы эти супруги знали, сколько подобных историй батюшкам уже приходилось выслушивать у креста Евангелия, если бы эти супруги знали, что 5 лет спустя они начнут глубоко скорбеть и клясть самих себя. Ну почему же мы так поддались обстоятельствам? Почему не поборолись за наш брак? Почему я его так вот прямо отпустила? А пустяк-то какой лежал в основе этой размолвки? Потому что ведь они встретились и соединили свою судьбу, очевидно, для полноты гармонии взаимолюбящих друг друга, душ друг друга. Они каждый чувствовали ущербность, а соединили руки, чтобы обрести полноту, которую не имели по отдельности взятые. Поэтому мне не нравится это развитие истории. я не поддерживаю старушку-маму, которая так вот выцыганила, выцарпала сына из семьи. Никто не говорит о том, что мы можем оставить в небрежении пожилых родителей, но нельзя родителям, как гриб-чага, знаете, из березы вытягивает соки, вот так вот служить к разорению семейных союзов. Была бы моя воля, я бы пригласил вот этих мужа и жену в ресторан, сам бы оплатил им пиццу какую-нибудь или крем-суп из белых грибов, сказал бы им какие-то добрые слова, постарался бы их помирить, потому что неужели так вот они, как летучие голландцы, встретились и разбрелись, уйдя во тьму? Так и хочется помолиться: Господи, согрей их сердца любовью. Господи, воссоедини эту семью. И мамочке укажи на ее место, чтобы почтительный сын навещал ее, но не женился на ней, прости Господи, на собственной маме, оставив в небрежении свою первую любовь.
Автор вопроса: может ли что-то сделать в этой ситуации? И нужно ли что-то делать в этой ситуации?
Автор вопроса там прозябает на даче, смотрит день-деньской телевизор, сидит в интернете, пошлет раз в три недели смс-ку своей избраннице. Уже, наверное, как дикий помещик, я образно говорю, учитель литературы и русского языка, уже и ногти выросли у него, шерстью весь покрылся, не причесанный, не обутый, голодный. Что он может? Да настоящий мужчина должен завоевывать внимание своей Дульсинеи. Поскорее купить торт какой-нибудь, берлинские пирожные, да заявиться с бабочкой на груди, в белой манишке, с улыбкой, с розами чайными. Солнце мое, прости меня, как Мцыри сбежал я от тебя, но счастливее не стал. Давай помиримся и будем жить дружно.
Я вас поправлю, вопрос задает женщина, спрашивает она поэтому в конце, уже подавать ли на развод или нет. Вот он спрятался там, сидит. А она что, может сделать?
В свете сказанного давайте все-таки еще немножко воздержимся и помолимся, чтобы проявился наш муженек, да и сама она как-то тоже по-умному приложила усилия. Ну, к чему нам эти банальные разводы, когда, может быть, от них должен родиться богатырь Илья Муромец, который проедется с булавой по границам России, Россия границ-то не имеет, и покажет маму Косьму Минина всем нашим недоброжелателям.
Благодарю вас, Артемий, за эту беседу. Время у нас, к сожалению, на исходе. Осталось буквально 2 минуты. В заключение прошу вас подвести итог нашей беседе и что-то пожелать нашим телезрителям.
Вы знаете, мне хотелось бы и самому себе, и вам, и всем нашим теледрузьям пожелать иметь некую энергию жизни, которая от Христа, от причащения святых Христовых тайн, от молитвы ко Господу. Нельзя нам жить расслабленно и вяло, работать спустя рукава. Сегодня время, когда мы должны прилагать энергию, усилия, лишь применяющие усилия входит в небесное царство, то есть дает Христу Спасителю возможность жить в нем, действовать в нем и через него. Поэтому долой апатию, долой расслабление. Будемте ловить витамин D, теплое, жаркое лето, запасаться силами к тому, чтобы, не откладывая на завтрашний день, сегодня уже трудиться, созидая порядок, красоту и любовь, примиряясь, как мы видим, с обиженными ближними, чтобы и мама была довольна, но и супруга не чувствовала себя соломенной вдовой и сиротою, и таким образом, лишь умножая веру, надежду и любовь, мы будем достойны звания человека, человека Божия, в сердце которого живет Господь.
Отец Артемий, спасибо за эту беседу. Думаю, что многие нашли и найдут полезное в ваших сегодняшних ответах.
Главное, чтобы я нашел. До свидания.
Это была программа «Беседы с батюшкой». В гостях у нас был протоиерей Артемий Владимиров. Ну, я на этом с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч.